Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире первый выпуск программы «Лицом к событию». И первый гость этой первой программы Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Дмитрий, вы, наверное, уже догадались, почему мы пригласили вас первым, для того, чтобы вы осветили наш сегодняшний реквизит. Освещайте.
Реквизит. Работай на благо радиостанции «Свобода». Надеюсь, реквизит не будет у тебя ребрендинга, к которому мы столкнулись за последнее время. Реквизит. Служи, пожалуйста, тем, кто здесь работает, верой и правдой. И в ухо пусть подсказывают только хорошие вещи рыковцевой.
Спасибо большое, Дмитрий Муратов осветил нашу сегодняшнюю студию. Полагалось что-нибудь покапать, конечно, может быть, там побрызгать.
Это статья «Оскорбление чувств верующих».
Да, простите, уважаемые верующие, все, кто верит в «Новой газете», простите, пожалуйста, не будем брызгать, не будем капать. Следующие гости, которые будут сидеть за этим столом, уже не будут иметь такого прямого отношения к «Новой газете», кроме того, что все они, конечно, будут вашими читателями. Все, кто придет завтра, послезавтра и так далее, но Дмитрий Муратов один и первый. И, Дмитрий, мы уже говорили в анонсе нашим слушателям, что обсуждать мы сегодня будем процессы, не очень веселый у нас разговор, процессы, судебные процессы, которые касаются «Новой газеты». Постоянно вы, к сожалению, вот в этих сводках новостей в топах. Но начнем мы с истории, в которой вы как раз не приняли участие. Эта история произошла на прошлой неделе. Группа главных редакторов и заместителей, почему-то главным образом замов главных редакторов, съездила в Чечню к Рамзану Кадырову. Хорошо провела там время. Единственное замечание, которое у них там было очень горестно, потому что столы ломились, еды полно, а пить нельзя. Сухой закон, и расстроился народ, конечно, обломали немножко кайф этим главным редакторам. Был такой момент. Но в целом поездка прошла безупречно. Они очарованы, он их обаял, а вас там не было. И заметили, кстати, коллеги, вас там не было. А почему?
Ну, не наливали.
Только поэтому. Все. Больше других слов нет. Я думаю, что это останется тайной, почему «Новая газета» не поехала в Чечню.
Я извинился, сказал, что я на этот раз не могу участвовать в общей поездке с главным редактором. Я был занят.
Хорошо.
Мы готовились к тем процессам, которые у нас на этой неделе начнут, процесс Анны Политковской. Честно говоря, у меня было не до каких-то поездок.
Хорошо.
За приглашение, безусловно, благодарен.
Да. Спасибо Чеченской Республике за приглашение. «Новая газета» его принять не смогла, но приняли его остальные. И чем это закончилось для телекомпании РБК, мы сейчас увидим в одном сюжете. Сюжете грозненской государственной телекомпании, с которой вы все поймете.
Телеканал РБК использовал престарелых женщин из предприятия «Зеленстроя». Заместитель главного редактора Андрей Реут на основном выпуске рассказывает о положительных изменениях в Чечне. Он недавно был в группе журналистов, в которых принимал у себя глава республики Рамзан Кадыров. Но тут же Андрей Реут описывает, цитата, «шокирующую новость». Вот они, уборщицы, которые переносят скошенную траву на российском флаге. Эта сцена в центре Грозного удивила журналиста, о чем он спешит рассказать телезрителям.
Я хочу показать, попрошу показать сейчас эту сцену, потому что мы ее сняли. Вот, пожалуйста, вы видите, да? Это такой короткий кадр, но он очень о многом говорит. Удалось поймать нашему оператору. Спасибо ему за это. Шок.
А вот эти самые женщины, Салимат Максиева и Зула Израилова, не видели новостную программу телеканала РБК, но от услышанного аж подскочило давление. Ту самую сцену они помнят в деталях, помнят и то, как и кто их просил переносить мусор.
Один молодой парень подошел, был и другой с длинными волосами, третий лысоватый. Всего их было трое. Один из них сказал, что двое его товарищей приехали в Чечню и удивлены тем, как восстановлен и процветает Грозный. Он сказал нам, что гости снимают фильм и хотел нас поснимать. Нас попросили перенести мусор с одного места на другое, за что нам обещали по 1000 рублей. Мы, естественно, сразу же согласились, обрадовались и перенесли кучу мусора. Но у нас даже мысли не было, что тряпка, на которой лежит мусор, это флаг, и было уже темновато, смеркалось. Нас эти ребята поблагодарили за работу, мы ничего плохого и не подумали, ведь к нам часто подъезжают чиновники и чем-то помогают. Про этих людей мы также подумали.
Тем временем, рассказывая об увиденном, а как оказалось, о банальной постановке, Андрей Реут возмущен и другим моментом. В то время как, по его словам, женщины несут траву на российском триколоре, вокруг развиваются чеченские флаги. Однако даже на самом видео можно заметить здание горсовета и казначейства, где висят именно российские флаги. Вот они уже отчетливо сняты нашими телекамерами. Известно, что именно в Чеченской Республике исключительно уважительное отношение к символам страны, гербу, гимну, флагу. Сотрудники всех организаций и учреждений наизусть знают гимн, его исполнением начинаются и заканчиваются все официальные мероприятия. А на хребте между Курчулоевским и Гудурмецким районами у въезда в Центарой развивается самое большое в мире полотнище российского флага. А более 50 тысяч молодых людей, одетых в футболки цветов российского триколора, прошли по проспектам Владимира Путина и Ахмад Хаджи Кадырова. Свое отношение к кадрам, показанным на телеканале РБК, выразил глава республики Рамзан Кадыров. Также он назвал фальшивкой разговор о том, что кругом все завешено чеченскими флагами.
Реут вечером ужинал со мной вместе. До этого общался с министрами. Почему он даже не заикнулся об увиденном, если случайно стал свидетелем подобного факта? Если его это до глубины души тронуло, если в конце концов шокировало?
Рамзан Кадыров уверен, что неуважительное отношение к флагу не было и не могло быть в Чечне. Сегодня же стало известно, что Рамзан Кадыров позвонил Андрею Реуту. Журналисту был задан прямой вопрос, почему он не вмешался в ситуацию, если она на самом деле имела место, и почему не поставил об этом в известность во время состоявшейся вечером того же дня встречи. Рамзан Кадыров заявил Реуту, что имеет все основания полагать, что показанный на канале РБК сюжет-постановка, сделанная с одной единственной целью – привести из Чечни жареный факт. Исламбеков, Илья Сыкубов, новости.
Вот Андрей Рилт с нами на связи сейчас. Андрей, вы нас слышите? Андрей? Андрей на связи, слышите? Нет на связи Андрея? Жаль, что нет на связи Андрея. Продолжает звонить наша студия Андрею. Я, в общем, могу сказать все, что пока ему дозванивается, тем не менее, все, что он сказал. Говорит, что... Конечно, мы ничего этого не ставили, никакой сцены специальной не было, денег мы им не давали. Оператор снял эти кадры случайно, когда вся толпа журналистов проходила мимо. Тем более, что довольно сложно в Чечне отколоться и устраивать постановки с этими женщинами. Ну, вот такая история, Дмитрий, вот чего вы избежали, вот, например, такого скандала.
Я не собирался избегать никаких скандалов, я свою причину отсутствия уже объяснил. Всем спасибо, кто приглашал, не было возможности. Теперь по поводу сюжета. Я там не был. Что и как делалось, не знаю. Почему такие подробные опровержения со стороны государственного телевидения в Грозном, я тоже не очень понимаю.
Каждый день.
Да,
каждый
с другой день. Стороны, я хочу сказать, что каждый из нас, кто работал в различных республиках, с, скажем так, с режимами, особыми режимами, тот должен понимать, что надо очень аккуратно показывать людей, которые делают хоть что-то так, хоть что-то не так. Честно говоря, ну, мы в газете никогда бы не стали показывать женщин, работающих и переносящих что-то на ненадлежащих орудиях, значит, труда, понимая, что это вызовет для них там какие-то последствия, что это для них может плохо обернуться. И вот в этой ситуации я действительно не знаю, постановочно, не постановочно, я, безусловно, всегда доверяю коллегам и на их стороне. Но вставлять этих абсолютно наивных, не при делах находящихся, уж точно не испытывающих ни отвращения, ни, думаю, там, безмерной любви к государственной атрибутике, не молодым уже женщинам, это нехорошо. Это плохо.
Андрей, появились вы у нас на связи?
Да, я слушаю.
Андрей, все-таки получается, ну, совершенно грубо по-простому, кто-то врет. Они говорят, что деньги давали, а вы говорите, что случайно оператор, это я сейчас Андрею, вот случайно оператор увидел. Как на самом-то деле было все?
Нет, на самом деле оператор увидел. Конечно, оператор денег не давал, и времени у него элементарно на это бы не было, на такие, на организацию таких съемок постановочных. Да, главное, что и незачем это делать абсолютно. Вот. Но сцена, которую наш оператор увидел, она, я не исключаю, что могла быть кем-нибудь организована. По крайней мере, из Грозного уже есть такие комментарии, что это было бы сделано специально к приезду большой группы российских журналистов, которые, как известно, гуляли по Грозному в этот момент вот такой организованной группой.
Для чего?
Трудно сказать.
Чтобы подставить Рамзана Кадырова, то есть это внутренние враги?
Я прочитал сегодня такой комментарий со стороны грозненских экспертов, что возможен такой вариант. Но мы видели то, что видели. Оператор мой снял то, что снял. Это делалось с большого расстояния достаточно. Вот. И именно эта картинка стала поводом для дальнейшего разбирательства.
Понятно. И, Андрей, очень коротко, одним словом, добились ли своей пиаровской цели люди, которые организовали эту поездку? Обаял ли Рамзан Кадыров всю группу вот этих вот российских главных и замглавных редакторов? Понравился ли он? Счастливы ли они, что познакомились с ним?
Я считаю, что да, мне было дико интересно. Я действительно восхищен тем, что Кадыров сделал в Грозном, вообще в Чечне. И то, что там сейчас ничего не напоминает о войне, это такая образцово-показательная идеальная картинка, которая реально комфортна для жителей, и это заметили все участники нашей делегации.
Спасибо вам большое, Андрей, за участие в нашем эфире. И вы знаете, вот для того, чтобы перейти уже к предмету разговора, к судам, я хочу напомнить отрывок из нашего старого эфира, последнего эфира Анны Политковской на нашем радио, ровно потому, что и 6 лет назад вот все было точно так же. Одни говорили, что да, Рамзан, конечно, у него какие-то есть дефекты, мягко сказать, но при этом он же строит. 6 лет прошло. Да, мы понимаем, что Рамзан, конечно, все его недостатки мы видим, но ведь он же строит. И спор тогда, последний спор Рамзане Кадырову был примерно на эту тему. Я хочу, вот, чтобы вы сейчас услышали последние слова Анны Политковской, последний кусок этого разговора в нашем эфире. Анна Политковская, вы увязываете с президентства Рамзана Кадырова с президентской судьбой Владимира Путина, вот так тесно, как это делают ваши коллеги?
Я увязываю судьбу Рамзана Кадырова с тем количеством кровников, которые у него существуют, больше ни с чем. Конечно, я никому в жизни не пожелаю гибели, но думаю, что касается именно этого персонажа, ему надо сильно заботиться о своей охране. Я думаю, что он и делает.
А я просто добавлю, жутко, конечно, говорить, но в прессе тоже есть такая точка зрения, если доживет, то есть пишут об этом.
Все говорят о том, вот эти вот незнающие журналисты, этот регион, что вот он возрождает чеченские традиции, это все ерунда, он их разрушает. Вы знаете, я не являюсь сторонником института кровной мести, но дело в том, что он долгие годы, конечно, поддерживал некую устойчивость в этом регионе. Рамзан и здесь вмешался таким образом, что и это разрушил.
Ань, ну вот если все-таки допустить, что все будет с ним, с его здоровьем в порядке, и есть же такой институт политического прогноза, все-таки если все будет в порядке с этой стороны, со стороны кровников, ничего им такого не удастся, то дальше вот его президентское, когда это может случиться, будут досрочные выборы в Чечне? Как вам кажется, он будет их инициировать поскорее?
От того, что он будет их инициировать, в принципе, он марионетка, от этого ничего не зависит. Сейчас я не считаю, что он сильнее кого-либо. Это вооруженный до зубов трус, который сидит в окружении охраны. Я думаю, что он не станет президентом. У меня есть глубокое в этом какое-то внутреннее убеждение, может быть, даже интуитивное, не как рациональное и не как от Аллы Алханова, не подтвержденное. Алла Алханов очень слабый человек, в этом проблема Алханова и во многом и драконизма Кадырова-младшего. Я думаю, что моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном. И я говорю об этом совершенно серьезно. Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила. Кстати говоря, по трем публикациям нашей газеты, об этом, конечно, другие издания никто не пишет и ничего, возбуждены уголовные дела по кадыровцам, и лично против Кадырова я, например, прохожу по одному из таких дел свидетелем. Угу. Это дела о похищениях, в частности, одно уголовное дело именно о соучастии Кадырова Рамзана Ахматовича в похищении двух людей. Поэтому моя мечта вот в этой плоскости.
Мы тогда говорили о том, что дайте политический прогноз. Он ровно с точностью, да наоборот, сбылся. Он стал президентом, и его не посадили. Но на скамье подсудимых сегодня сидят люди, которых обвиняют в убийстве самой Анны Политковской. И это те люди сидят, наконец-то уже. Это
нет,
те же
нет,
самые.
Нет, мы сначала прокомментируем вот, то, что вы здесь устроили.
Хорошо,
вы сейчас в студии устроили вещь непозволительную, госпожа Рыковцева. Посмотрите, что получается. Вы показали прогноз Анны Политковской, который был сделан 7 лет назад. Анна Политковская могла ошибаться, могла не ошибаться, но всегда была предельно честна. А субъективно честна была вообще просто безукоризненно. Поэтому мы абсолютно не знаем, о чем бы сейчас сказала Политковская. Мы с ней, кстати говоря, многократно спорили. А если чеченский народ голосует за Кадырова, ты тогда что, против чеченского Ты против чеченского народа тогда? Или раз чеченский народ с этим смирился, значит, и тебе нужно смириться. Это незаконченный наш спор. И неизвестно, как бы этот спор сейчас продолжался, если была бы Аня жива. И я не знаю, какие были бы у нее аргументы, какие доводы, и что бы она исследовала. А вы показали очень старое интервью. Больше того, в нем есть еще один, в этом методе есть еще один для меня очень серьезный недостаток. Но ведь должен же сейчас Кадыров, вот если он Реуту ответил по поводу кучи мусора, он сейчас должен ответить Политковскую, но Политковская убита. То есть мы сейчас столкнулись с ситуацией просто абсолютно тупиковой. Вы взяли, продемонстрировали, что Политковская во всем ошибалась, а она не может ничего уже больше объяснить. Значит, я с таким отношением к Политковской не сталкивался, и мне, кстати говоря, очень неожиданно было от вас это дело терпеть, но, кроме того, действительно, ни я, ни там нелюбимый ею президент Чечни сейчас ответить не могут. Мы же не можем этого сделать. И она не может ничего сказать. Да зачем мы это делаем? Ну,
дело в том, что прогнозы бывают, что не сбываются, и ничего в этом страшного, и особенного, да. И обидного, и да, оскорбительного,
да, да.
Нет.
Да,
не
мне может кажется, человек... для Политковской...
Нет, человек это... может ошибаться, человек
мне
может
кажется,
ошибаться.
Для Политковской это вполне...
Но в тот момент она была последней, вот самый последний, кто говорил, что не нужно, не покупайтесь вот на это, не покупайтесь. Весь эфир она это говорила.
Это вот если делать все это серьез, тогда ведь нужно огромный контекст. Аня написала из Чечни свыше 540 репортажей. Вы взяли устное интервью для там, «Радио Свобода», из которого мы абсолютно полную картину того, что знала Политковская, 3D-картинку, извлечь не можем. Больше того, не можем с ней ни поспорить, ни ответить. И вот это, мне кажется, оставление Политковской ситуации беспомощности.
Мы не будем сейчас спорить с этим прогнозом, правда. Дмитрий, да. Вот вы напрасно совершенно обиделись, потому что
я точно,
мы,
конечно...
с этим прогнозом спорить не будем. Вот что было, то
чего
было.
Позвали? Зачем
что стало,
позвали
то...
комментировать 7-летней давности Ани
нет,
на интервью?
Нет. Мы сегодня,
безумие,
мы сегодня говорим...
безумие.
Дмитрий, пожалуйста, да. Не обижайтесь.
Пожалуйста.
Мы сегодня говорим о том процессе, который начинается вот в эти дни, вот сегодня прошло закрытое заседание вот этого процесса. И я хотела бы понять, вы сегодня считаете, что следствие сделало все, что могло по поводу вот этой ситуации, по поводу расследования вот этого, второго уже?
Да, сегодня было предварительное слушание, завтра заседание, на котором будут рассмотрены ходатайства. С момента первого процесса и следствия, и редакция прошли достаточно большой путь. Я точно абсолютно не собираюсь облегчать задачу адвокатуре стороне, обвиняемой стороне, поэтому я сейчас не буду говорить, какие новые доказательства, какие новые свидетельства, какие новые факты появились в распоряжении бригады Корябяна Следственного комитета России там и у нас. Самое главное для нас в этом процессе, это, как ни странно, мы целиком здесь совпадаем с обвиняемыми и с адвокатами обвиняемых. Мы хотим, чтобы процесс был открытым. Мы не хотим, чтобы процесс был закрытым. Вот это очень важно для понимания позиции Веры и Ильи Политковских, их адвокатов, редакции Аниной мамы. Мы не хотим, чтобы процесс был закрытым.
По присяжным вы совпадаете?
Сейчас. Вот почему мы не хотим, чтобы процесс был закрытым? Нам будут говорить, безусловно, что там множество работников силовых структур, облеченных высокими полномочиями, которые, обладая особыми знаниями, особой аппаратурой, техникой, например, один из организаторов преступления, бывший свидетель, теперь переквалифицированный в организаторе Павлюченков, он же возглавлял отдел оперативно-поискового управления в ГУВД Москвы при бывшем руководстве. То есть он был шпионом. Он следил за все, телефонные разговоры, прослушка, наружка. Значит, это все входило в его компетенцию. И он был нанят для того, чтобы следить за Политковской. Является ли это военной тайной? Нет, не является. Мы считаем, что нужно говорить про то, что происходит с силовыми структурами, когда они коррумпированы. И в этом один из смыслов процесса. Само то очищение, там не в глобальном пока масштабе, но в некотором, которое сейчас при там, том же Колокольце происходит, это, между прочим, побочное следствие дела Политковской. Теперь о присяжных. О присяжных?
А присяжных, конечно. Вы заинтересованы в этом, да. Или наоборот?
Значит, и здесь тоже, как это ни странно, мы хотели бы, чтобы дело рассматривалось чтобы дело рассматривалось коллегией присяжных. Мне кажется, что институт присяжных при таких особо тяжких преступлениях против личности, особенно такого резонансного, одного из самых мировых резонансных убийств по найму, как убийство Политковской, заслужило и имеет право рассматриваться присяжными. Конечно, для следствия, для обвинения, для прокуратуры, которая поддерживает обвинение, это большой риск. Мы прекрасно помним, что были ситуации, когда тот же Горебян был одним из участников расследования, я бы даже сказал, раскрытия убийства журналиста Пола Хлебникова, но коллегия присяжных, странным образом отманипулированная, отпустила подозреваемых, обвиняемых в этом деле, и с тех пор они находятся
в бегах,
да. Значит, в этом, конечно, есть риск, но в этом есть и куда большая справедливость, потому что приговор должен устоять, приговор должен быть легитимным. При некотором, прямо скажем, обоснованном недоверии там, к судебной системе, к некоторой незаконам мотивированности деятельности ряда судей, мы знаем эти процессы, можно перечислять Басманный суд, Хамовнический суд и ряд других, приговор, который выносится присяжными, он более убедителен и легитимен. И нам кажется, что да. Если, понимаете, и слабость нельзя же проявлять. Вот в прошлый раз присяжные, а это были хорошие присяжные, это были настоящие присяжные. После процесса мы встречались с ними в редакции. Они оправдали тех людей, которые, мы уверены, причастны к убийству. Но они их оправдали, потому что им не хватило доказательств. Но ведь, черт возьми, мы же не должны судить по революционной справедливости или только по своей внутренней убежденности. Ведь эта убежденность должна передаться присяжным. Они же на это время становятся федеральными судьями. Я очень надеюсь, что это будет суд присяжных, что это будет коллегия не менее страстная, не менее одаренная, чем та, которая была
то
на первом процессе.
Доказательств не хватило эмоций.
Не хватило на первом процессе, как мне кажется, кроме сильной работы адвокатов противоположной стороны, не хватило ряда доказательств. Ключевой свидетель обвинения, как выяснилось, господин Павлюченко, на самом деле являлся одним из организаторов преступления. Исходя из этого, следствие прошло достаточно большой путь. Еще раз, я не буду говорить, какими материалами оно теперь располагает, но я уверен, что апеллировать надо к присяжным. Иначе получится так. Иначе получится. Ребята, вы прошлый процесс обвинения проиграла в суде присяжных, а теперь для облегчения своей, значит, участи и для оправдания, обеления своей работы, вы решили отказаться от суда присяжных. Таким образом, сам процесс, который пойдет без присяжных, он уже в глазах там, защиты и какого-то достаточно большого общественного мнения, он уже будет процессом в поддавке. Ах, тогда не сумели с присяжными, а теперь от них отказались. Мы бы очень не хотели, чтобы было так. Мы сами хотим, на самом деле, не мести, а мы хотим справедливости в установлении истины.
Почему Муса Мурадов, адвокат сегодня, адвокат обвиняемый, говорит, что из дела пропали улики важные, дело цензурировано, он слово «цензура» употребляет по отношению к этому делу. Это такой трюк профессиональный.
Муса, безусловно, очень, очень талантливый адвокат. Я прекрасно помню, что иногда в деле появлялись какие-то диски, которые он туда вставлял. Иногда из дела что-то исчезало, когда адвокаты противоположной стороны знакомились с делом. Я думаю, что это интеллектуальное трюк-качество находится в допустимых законом рамках. И думаю, что наверняка, кроме, значит, престидижитации трюков, значит, исполнения различных фокусов, у Мурадова, безусловно, есть и стройная система аргументации, которая мне намного, намного интереснее, чем вот некоторое трюкачество. Ну вот, да, а присяжные должны оценить и это тоже.
Очень сильный адвокат, мне кажется, этот сам Мурадов.
Да, конечно. Конечно. Все очень порадовались, что Муса приехал на каком-то суперсовременном авто. и просто
на
видно,
новом стало процессе.
На новом,
то есть он
на новом,
уже
да,
поменял.
Да, да. И видно, что он просто. Он просто растет, и уже скоро Forbes должен будет обратить определенное внимание.
Ну, мне кажется, популярность он именно на первом процессе обрел.
Я знаю многие процессы, в которых вообще не принято, наверное, или, ну, я даже не знаю, как это по этике,
да,
но я знаю и ряд других процессов, в которых участвовал Мурадов, и он предельно добросовестный. Предельно добросовестный адвокат и, безусловно, очень одаренный.
Мурат Мусаев.
Мурат Мусаев, да.
Мы его так Мурат Мусаев, немножко.
Да, я сказал... А, извините.
Сам Мурат.
Да,
а, ну, да. Мурат
я спутал
Мусаев.
С коллегой,
да,
да, из «Коммерсанта»,
да,
извините.
Да.
Нет, конечно.
И, знаете, я, то ли везучая такая в этом смысле «Новая газета», но я заметила такую тенденцию, что есть ряд процессов судебных, по которых вы действительно совпадаете. Вы сотрудничаете со следствием и позитивно, и в хорошем смысле слова. И иногда приходится вам даже отстаивать, вам нужно отбивать следствие от их оппонентов перед многими другими, которые ставят под сомнение их действия. Это было вот в деле адвоката Маркелова и сейчас. Также мне кажется, что если мы сейчас процитируем Маркина, вы согласитесь с тем, что он говорит по поводу
что
этого
он говорит?
Дела. А давайте послушаем, что он говорит.
Давайте.
Маркина слушаем, что говорит Маркин. Пытаемся, по крайней мере. Да. Угу.
Мосгорсуд начинает процесс по делу об убийстве Анны Политковской. В 2006-м, напомню, обозревателя «Новой газеты» застрелили в подъезде собственного дома в центре Москвы. На скамье подсудимых 5 человек, организатор преступления Ломали Гайтукаев, его племянники и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов. Их обвиняют по 2 статьям – убийство и незаконный оборот оружия. Еще один фигурант, сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, заключил сделку со следствием и уже отбывает наказание. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Сегодня пройдут предварительные слушания в закрытом режиме. Ожидается, что обвиняемые попросят суд о рассмотрении дела коллегии присяжных заседателей.
На протяжении нескольких дней обвиняемые вели наблюдение за Политковской. Один из них, в частности, входил в подъезд. Выходил из него. Однажды, даже когда журналистка выгуливала собаку, они столкнулись у входа в подъезд лицом к лицу. Заключение 2 экспертиз, которые были основаны на признаках автомобиля, однозначно свидетельствует о том, что именно машина братьев Махмудовых неоднократно появлялась возле дома Политковской, и именно на ней скрывались обвиняемые в день убийства.
Ну, и вот с этими словами Владимира Ивановича Маркина мы согласны целиком. Это не, еще не все сказано,
да.
Что и понятно. За ней было 2 кольца наблюдения. То есть кто-то еще и следил за теми, кто следил за ней, но по какой-то причине не предотвратил готовящееся преступление. Действительно, у следствия появилось ряд фактов и свидетельств, потому что бригада Горебяна не останавливалась даже после оправдания на предыдущем процессе. Но для нас еще самое главное, и для Аниных детей, и мамы, и для ее родственников, и для сестры, и для редакции, конечно же, у нас же в деле пока никак не рассматривается и не просматривается фигура заказчика. Мы очень рассчитываем.
Ну, фамилия
что...
Лисовского, конечно, всплывала. Во время всех этих вопросов.
Да, ну ладно, уже что смеяться-то.
Нет, это да, уже... она всплывала.
Ну, уже какие только фамилии не всплывали. Ну, конечно, да.
А
бывший руководитель следствия, значит, господин Довгий, перед отставкой, видимо, спасая каким-то образом свой статус, но он все равно оказался сейчас в местах лишения свободы, он назвал фамилию Березовского, потому что тогда говоришь Березовский, значит, ты друг власти, значит, не говоришь Березовский, значит, ты враг власти. На этом очень много спекулировали, но нас это не приблизило ни к чему. Не приблизило абсолютно ни к чему.
А сейчас даже эта тема не...
Есть третье дело, третье дело, выйдя отдельное дело, в котором необходимо выяснить фигуру заказчика. К сожалению, на этом процессе этого не будет, но я сразу могу сказать, что для нас любой процесс по Политковской не может быть завершен, пока речь идет только об организаторах и исполнителях убийства. Нам очень важно, кто это убийство заказал, а кто передал деньги на исполнение этого убийства, чья воля, там, политическая, административная или уголовная, за этим стояла. Поэтому я думаю, что нам еще надолго надолго нужно настраиваться, чтобы быть убежденными в том, что все, мы покончили с этим преступлением.
Вот смотрите, я сейчас перехожу ко второму процессу по делу Игоря Домникова, да. Который будет еще. И там да, же история же очень похожа. Это еще длиннее история. Она началась в 2000 году, когда Игоря убили. И прошло, сейчас я посмотрю точно, по-моему, прошло 8 лет, когда написала Елена Милашина интересную вещь. Да, прошло 8 лет. Вот она, 6 лет прошло. В 2006-м пишет. 6 лет мы добивались возбуждения уголовного дела против заказчиков. 6 лет не сидят в тюрьме Павел Сопот и Сергей Доровской.
Да.
Это липецкие...
Вице-губернатор.
Это вице-губернатор. И это, короче говоря, это герои критических публикаций, по крайней мере, вице-губернатор, герои критической публикации в «Новой газете».
Да.
Он тогда писал. Это был такой липецкий цикл. Вот у меня даже есть несколько цитат оттуда жестких по поводу этого Сергея Доровского.
Нет, там не так. Там сейчас, секунду, чтобы тут не было недопонимания.
Да.
Доровской был вице-губернатором да. Липецкой области, а писал он про губернатора Липецкой области Королева.
Конечно,
Доровского
да,
он там, если упоминал, я даже сейчас не помню, но только совсем вскользь. Угу. Но уже в первые 3 года стало известно, что бизнесмену Сопоту, связанному с бригадой киллеров Тугерьянова, именно Доровский передавал просьбу свою или губернатора, вот это для нас пока сейчас большой вопрос, свою или губернатора через Сопота передавал тугерьяновским, это киллер очень серьезный, по всей стране работали. Убили директора «Газпромавиа», например, или финансового директора «КамАЗа». Угу. Да, то есть очень Фабера. То есть очень серьезные такие ребята. Там 20 с лишним убийств.
Так вот. По поводу вскользь хочу сказать, что он написал.
Да, так вот, сейчас да. Я собьюсь. А, так вот. Да. Доровский передал эту просьбу Сопоту, Доровский передал просьбу поговорить с журналистом. Или по другой версии, да, привести его для разговора. Ну, вы помните, Дон Корлеоне тоже говорил всегда, поговорите с этим человеком.
С Гангадзе, похоже.
Бандиты приняли эту просьбу поговорить или доставить для беседы, приняли ее так, как они ее приняли. Несколько смертельных ударов кувалдой в подъезде дома. Да, они следили за ним, они были в милицейской форме, за ним следили. Там была целая индустрия этого покушения.
Ну вот смотрите, вы говорите, да, вскользь. Он правда говорил вскользь об этом. Но что он говорил вскользь? Вот Доровской, зам по экономике, решил одну стратегическую задачу. Сам когда-то не слишком удачно поработал в банке. Городские депутаты внесли 25% в уставной фонд, а область тоже 25%. Затем Доровской основал банк, взяв за базу почему-то самый слабый, не имеющий ни одного филиала по области. Потом за спиной города через подставное лицо купил еще 20% акций, затем тихо забрал свои же, потом он упомянул о том, что квартиру отремонтировал за счет казны. Вроде бы маленькие абзацы, по буквам-то меньше, конечно, чем про этого основного героя, но очень болезненные, больные.
Да.
И вот Лена Милашина пишет, смотрите, вот 6 лет добивались возбуждения уголовного дела против заказчиков. 6 лет не сидят в тюрьме Павел Сопот и Сергей Доровской. И вот она говорит, 17 апреля, я подчеркну, это 2006 год, пришел документ. Состав преступления в действиях Сопота был обнаружен. Уголовное дело возбуждено. Она опять пишет, мы не радуемся тому, что следствие через 6 долгих лет наконец прозрело. Мы просто надеемся, что следствие доведет это дело до суда, а Павла Сопота и других виновников гибели Игоря Домникова до скамьи подсудимых. Слушайте, это был 2006 год, уголовное дело против Сопота. И только сейчас, радостно, 8 мая 2013 года, мы говорим, что он арестован.
Это
как
дело,
это все?
Это, вот дело, это, все? Это дело закрывали несколько раз. Несколько раз. Потом, в 2008 году, при встрече, в 2009, это было в начале 2009 года, уже после того, как случилось покушение на Станислава Маркелова и Настю Бабурову, мы вместе с нашим акционером Михаилом Горбачевым были приняты Медведевым. И Медведев дал поручение Следственному комитету. Все-таки мы сразу поставили вопрос, конечно, о Домникове. Он написал себе Домников, с нами связался руководитель Следственного комитета. И только тогда... Только уже после прямого вмешательства президента, спустя 9 лет после того, что случилось, спустя после там, десятки наших публикаций о том, ну мы же не правоохранительные органы. Больше того, мы даже и не палачи. Мы же должны действовать в рамках закона. Мы добивались, не было ни одного года, ни одного квартала, когда бы мы не писали, не напоминали, не публиковали. И все двинулось с мертвой точки в 2009 году, и понадобилось еще 4 года, тоже смена нескольких следователей, для того, чтобы все-таки с опыта задержали, и сейчас он, да, значит, находится под стражей. Конечно, это связано еще и с тем, что осудили же все-таки самих убийц. Самих-то убийц, надо же признать, банду Тугерьянова же взяли. И мы были на процессе, который был в Верховном суде Казани, в Татарстане. В Верховном суде Татарстана, в Казани. И они, да, они же признали то, что это они убили Игоря.
Но дело сдвинулось снова только после гибели Маркелова, который вот...
Да, после личного вмешательства президента и личного участия председателя Следственного комитета.
Что сейчас? То есть его задержали на 7 июля, потом суд...
Ну,
прогноз, я уже, конечно, боюсь,
ну, какой прогноз?
Но тем,
да,
не менее, что
да, абсолютно, абсолютно очевидно, что следствие ожидает от СОПОТа
показаний на Братского.
Показаний по поводу того, ну, если не вы заказчик, то кто? Ведь показания-то на СОПОТа есть, и СОПОТ же про это тоже прекрасно знает. Или СОПОТ должен сейчас принять вину на себя, хотя про него Домников знать не знал, ничего не писал.
Вот, да? Это уж точно.
СОПОТ, да, был одним из подручных Доровского. Он занимался там рейдерством среднекрупных масштабов. И что, он вот так вот по своей инициативе взял, пришел к бригаде киллеров, сказал, привезите к Доровскому вот этого журналиста? Ну, не получается ни по какой, даже иезуитской логике, не получается никак. Поэтому будем рассчитывать на то, что следственные действия в отношении господина Павла СОПОТа приведут нас или к посреднику, или к заказчику.
8-800-222-12, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Я извините, что не давала вам, уважаемые слушатели, слова. Звоните нам. И мы перейдем сейчас к еще одному, к третьему процессу, который тоже связан с «Новой газетой». Это процесс по делу Александра Лебедева. Знаете, я, наверное, вот, может быть, вы сейчас обидитесь, я уже просто немножко опасаюсь.
Нет, нет, вам я не люблю, когда трогают Политковскую.
Хорошо, вот хорошо,
не
хорошо.
Люблю, да.
Ну, вот нашли, от кого ждать обиды в адрес Политковской. Вот тоже. Ну, вот, вот вы нашли объект, на который мог бы вот нанести такую... Да, это странно, но тем не менее. Тем не менее, мы покажем кадры все той же бесконечно надоевшей, уже, наверное, навязшей в зубах, в губах, в глазах драки Лебедева и Полонского. Вот это кадры немонтированные, вот нечищенные, из которых совершенно четко и понятно видно, кто кого провоцировал. Вот давайте еще раз посмотрим.
Вот этот мальчик, да, пухленький там, как сказали, здесь справа там и так далее, я слышу, что не подкалывает. Построил 3 миллиона квадратных метров. Я начал работать с 20 лет. Я построил здание, лучшее в мире, которое признано в мире лучшим. Понимаете, да?
Это башня Федерации?
Нет. Это башня Федерации.
Сергей,
понимаете?
Сейчас первым...
можно, сейчас можно секунду? Это просто, я слышал сегодня 5 раз, меня уже тут. Тут все у нас главные, значит, одни летчики, другие, значит, курятники там и так далее. Я уже просто устал, честно говоря, желание просто дать в морду, понимаете? Так вот.
Сейчас попробуй.
Ты хочешь проэкспериментировать?
Давай, давай.
Ты хочешь проэкспериментировать?
Все разберем, что ли, дружище.
А, Александр Евгеньевич, пожалуйста, я понимаю, что это, я понимаю, что это будет красивая картина, значит, но я вас умоляю, столько людей уже дрались, значит, в этой
ситуации. Вот этот человек, например, да, там 3 года назад сказал, что башня Федерации.
Давайте эту охрану сюда зовите.
Что охрана?
Давай, давай, что там? Ждешь, что я очки сниму?
Слушайте,
ну, давай, смотри, что ты?
Пожалуйста. Да,
не, ну что такое вообще? Ты совсем сумасшедший, Саша?
Я вообще в шоке.
Так ты руки не распускай просто, и все.
Я руки?
Ты, ты, ты. Ты.
Давайте, давайте не будем делать в этой студии, пожалуйста.
Вы в своем уме?
Слушай, ну я слушаю, 2 часа сижу. Я на самом деле довольно вежливо повел себя, коррект.
Я ничего не понял.
Я ничего такого даже не сделал.
Так, давайте-ка вы все сядете, сядете спокойно, мы взрослые люди, все мужчины.
Да нет, сейчас завяжем просто.
Сергей, присядьте, пожалуйста, вот туда, на то кресло.
Сурово.
И вы смотрите, что происходит потом. Что только с этим Полонским уже не происходило. И уезжал, и приезжал, сажали, Камбоджи, черт знает что. А процесс вот тянется и тянется. И конца ему края нет. И заседание... Как вот... Каким движущим... Что является движущей силой, мотором вот этого безумного совершенно дела?
Очень странно, что это дело попало на контроль к руководителю Следственного комитета. очень странно, я странности перечисляю, что прямо перед началом процесса, в день начала процесса, сменили судью, который готовился к процессу, изучал материал дела, и сменили на другого судью. Очень странно, это заметил Генри Резник, один из адвокатов Александра Лебедева, что в деле говорится, в показаниях свидетелей говорится про два удара, а в обвинительном заключении говорится два и более, что сразу же переходит от статьи хулиганства уже к серьезному, к очень серьезному избиению, нанесению побоев. Самое поразительное, это последнее, это не последняя, конечно, странность в процессе. Самое любопытное, что ведь по просьбе Полонского состоялась его встреча с Лебедевым. И они решили покончить это дело мировой. Но после чего...
Это из... было до камбоджийской истории.
До камбоджийской истории. После чего один из адвокатов Полонского сказал, да, мировой можем, клиент сказал, но 5 миллионов евро, 5 миллионов евро вы должны заплатить. Лебедев взяток не дает, откаты не платит. Это всем известно. В этом смысле его считают человеком, который не понимает некоторых особенностей российского бизнеса, но не дает, а накаты взяток не платит. А напоследок я вам могу сказать, в деле появляется обвинение Лебедева в том, что он разжигал политическую ненависть. Вот при нас я сижу на процессе, допрашивают ведущих, свидетелей, в том числе свидетелей обвинения, почти все из которых вдруг почему-то становятся свидетелями защиты в процессе допросов. Передача не политическая, передача про кризис. Но там участвует некий эксперт, который визуальным путем, а глаза являются Комков фамилия, профессор всех на свете левых университетов, какой-то Академии международной информации в Брюсселе, Сан-Маринского университета. Так вот, посредством глаз, который является его инструментом познания действительности, он определяет, что если разговор шел о экономике, а по его мнению экономика, он ссылается на Маркса, это высшее выражение, значит, политики, то, следовательно, разговор об экономике является политикой. Вот такое заключение оказалось в материалах дела. Это, конечно, позорище полное. Я еще одну странность назову. Значит, одна из свидетельниц говорит, да, я вот дала показания о том, что я свидетельствую, Лебедев ударил Полонского. Простите, а когда вы дали эти показания? А спустя 9 месяцев после передачи. А почему вы их дали? Вы знаете, я сходила с автобуса номер 75, ко мне подошел молодой человек и сказал, помните вы около года назад программу? Я смутно вспомнила, что я ходила по комнате, заходила на кухню, какая-то программа была. Не могли бы вы дать показания? И я сказала «да». Вот таким образом, еще одну девушку, свидетельницу, молодая девчонка, потеряла телефон, обратилась в полицию. Полиция говорит, заходите за телефоном. А вот у нас работник сидит. Работник некий сидит. Тот ей говорит, вот ваш телефончик, ну, взамен напишите, пожалуйста, показания, что видели программу, где Лебедев бьет Полонского. То есть уровень деградации.
Доказательная база, конечно.
Доказательная база, он зашкаливающий. Просто зашкаливающий. Он прекрасен. Это дивная вещь, с которой мы сталкиваемся в этом процессе. Процесс возобновится 21 июня. Сейчас отпуск у адвокатов и у судьи. Значит, чем все это закончится, я искренне не понимаю, но мне кажется, что Лебедева просто толкают в тюрьму. Ему несколько раз давали возможность там куда-то уехать, но он все время возвращается. Видимо, он уже не понимает этих знаков, по которым ему говорят.
Сейчас ему дали возможность уехать в какие-то совершенно безумные экзотические страны.
А он специально написал, поскольку дети мои... Он написал в своем ходатайстве, поскольку мои дети, в отличие от меня, отказались быть хулиганами, и им требуется некоторое поощрение, прошу отпустить с детьми в Диснейленд, меня на процесс по General Electric, он один из свидетелей по делу неуплаты General Electric налогов, там, проверить медиа-бизнес в Лондоне, а также благотворительные акции в Африке, там, в частности, в Зимбабве. Его отпустили до 15-го. Так что интересно, он вернется.
Вернется
ли Полонский? Я искренне не знаю. Я даже, честно сказать, у меня даже вызывает сочувствие вот этот человек, безусловно, незаурядный, но который, ну, как-то ну, как-то вот поехала, что ли, поехала какая-то крыша, то ли от денег, то ли от чувства ложнопонятого, как писали в характеристике советских времен, величия. Но мне искренне его жалко, и я, например, поддержал Лебедева, когда выяснил, что тот сидит в тюрьме в Камбодже, и Лебедев готов был занести за него залог.
Готов был внести. Ему это было?
Слушайте, вот потому что не надо сидеть.
Ему зачем же вытаскивать себе?
Да потому что не надо сидеть в тюрьме. Надо в открытом судебном заседании, без интриг, без вымогания взяток, без свидетелей, которые ловят возле 75-го автобуса или заставляют в обмен на телефон утерянный дать показания, а в честном состязательном процессе посмотреть, кто и кого провоцировал на тоже, надо сказать, не самый приятный поступок. Но ведь провокативность и нарушение личного... Все же свидетели говорят, что Полонский постоянно нарушал там личное жизненное пространство Лебедева. Поведение было агрессивным с момента прихода в гримерную комнату еще перед программой. Тем не менее, мне кажется, честный суд.
Но
должен быть все равно честный суд, а не в суде, не в Камбодже там сидеть Полонский. Поэтому я целиком одобряю вот этот гуманистический, что ли, подход того же Лебедева, когда он был готов за Полонского внести залог.
Теперь
Полонский сбежал. Сбежал. Полонский из Камбоджи сбежал. Вот это, я хочу сказать, это не красит господина Полонского. За него ж парламент российский в лице руководителя межпарламентской комиссии Камбоджа-России, господин Чепа, значит, депутат, значит, он дал за него поручительство перед премьер-министром Камбоджи.
Да.
И под это поручительство...
Там работают российские, да. Уже дали под свой бизнес.
И премьер, под поручительство нашего парламентария Чепа, значит, его отпустили под домашний арест из невыносимых, не сомневаясь, условий камбоджийской тюрьмы. Теперь он сбежал, таким образом подставив, я не буду ничего говорить про наш парламент, но в данном случае депутат же был поручителем.
Мне кажется, жаль депутата, бизнесменов, которые российские там живут и которые...
Бизнесменов
него...
два, а в-третьих, да. Попадет какой-нибудь несуразный человек в какую-нибудь такую же ситуацию, окажется в камбоджийских, значит, этих самых застенках. Ну, какое поручительство-то примут?
Всё,
да никакого поручительства не примут. И это, прямо скажем, поступок недостойный пионера.
Сейчас он в Швейцарии, насколько я понимаю.
Слушайте,
и никакого к 21 числу его точно не будет.
Говорит, кто где. Адвокаты постоянно, Полонского, постоянно что-то придумывают. Всякие угрозы и смешные, какие-то не очень, на мой взгляд, суразные письма в Твиттер и в комментарии он шлет через серверы, которые вроде как находятся в Израиле, а до этого вроде как был в Швейцарии. Ну, сейчас, естественно, очень многие заинтересованные лица, это не мы, а это обманутые дольщики компании «Кутузовская миля», с которых было собрано почти 6 миллиардов, если я не ошибаюсь, рублей, а из них 4 куда-то делись. А им что ж теперь, раз у них нет 4 миллиардов, тоже идти, как велел Полонский, в жопу? Они не хотят. Они хотят это, чтобы им квартиры были или деньги вернули. Вот они, естественно, тоже ищут его по всему миру.
Вот театр абсурда.
Да, правда.
Театр абсурда,
смысле,
но кончится он может совсем не смешно.
Лена, ты говоришь, процесс, конечно, в каком-то смысле, конечно, кавкианский. То есть разрастается до неимоверных чудовищ.
Сейчас получается, что заинтересованы в том, чтобы там посадить Лебедева только адвокаты, потому что самому Полонскому уже, господи, ему...
Получается так. На самом деле получается так. Потому что... Вот на самом деле получается так. Заинтересованы адвокаты, значит, больше, чем Полонский. Они все время пытаются играть в политику, что это политическая вражда, а Лебедев, вот у него, значит, новая газета, которая не весь что обо всех там пишет, вот у него там иностранные газеты, вот он сам, прямо скажем, человек чрезвычайно общественно такой внятный и находящийся под прицелами его же журналы, телеканалы, значит, и твиттеры, и все это в фейсбуке, во всем этом он высказывает множество оценок, он там ведет постоянно такой проект по борьбе с коррупцией, лекции, в виде там исследований, в виде преследований коррупционеров. Поэтому они все время хотят сделать вид, что помогают власти избавиться от Лебедева. А ты, власть, типа, позвони в суд. Но власть, судя по всему, в суд звонить не сильно собирается, поэтому процесс сейчас находится в такой очень острой фазе.
Вы считаете, сегодняшний Лебедев власти опасен как-то? Вот сегодняшний, вот то, что он сегодня имеет, то, чем он владеет, то, что он финансирует?
Слушайте, вы знаете, я могу вам сказать вот что. Я могу вам сказать вот что. Дело ведь не в опасности. У Лебедева есть там его ценность. Он, например, считает, что свобода слова – это настоящая ценность. Этому надо помогать, если ты нормальный, там, образованный человек. Проблема здесь не в Лебедеве и не в его деятельности. И даже, Лена, как я подозреваю, не в «Новой газете». Проблема в том, что часть людей во власти, которые мутировали вот от этого высокого радиоактивного там фона вверху силовых структур, в первую очередь, и в серединке силовых структур, безнаказанность приводит человека к некоторым мутациям, они сами верят в том, что все на свете представляет для них угрозу. Вот это самовозбуждение, вот этот механизм... Механизм, да, маниакального ощущения опасности, значит, опасности повсюду. Но помните, это все в бесах у Сологуба есть, когда он всюду гоняется за недотыкомкой, да? Вот всюду вечно кажется, что сейчас что-то нападет, и что-то... А Лебедев же абсолютно человек в этом смысле открытый. Да и газета, ну что, ну, они там слушают газету всеми микрофонами, но ведь завтра уже можно прочитать то, о чем мы говорили сегодня. Никакого же второго дна-то нету. Но вот у людей есть маниакальное стремление создавать опасности и устранять.
По шляпкам всех. Вот кто высунулся, сразу же вот молоточком все. Так, если посмотреть на все последние процессы, так оно и
живого не осталось. Если посмотреть на последние процессы, это проблема не в том, опасен Гуриев или не опасен. Опасен Лебедев или не опасен. Скажешь, опасен, нифига себе, значит, они правы. Скажешь, не опасен, значит, чем ты тут занимаешься, раз ты не опасен. Тут в самом вопросе существует там определенная на мой взгляд, не та постановка вопроса, на которую бы я хотел ответить. Но эти, вот эти люди, которые всех пытаются преследовать, у них две вещи. Первое.
Надо так спрашивать. Кажется ли власти, что он ей опасен?
Вот это верно. И вот у них есть две вещи. Первое, они всеми силами стремятся удержать власть, а все, что препятствует, как они кажутся, не поддерживает их усилия по там, удержанию власти, является для них опасным, и, следовательно, этого быть не должно. То есть никакое многообразие видов, а уж тем более взглядов и ценностей, оно как-то нет, надо всем мобилизоваться настолько, чтобы быть единообразными. Отсюда вот такие вот сейчас настроения в стране.
Последний, кто немножко вот в оппозиции, может быть, позволяет себе и не под статью, это журналисты. Так все вроде бы уже охвачены разными уголовными делами. Я так вот прикидываю, уже живого места нет.
Лен, вы же специалист в этом, один из самых глубоких в стране на сегодняшний день. Когда бывший редактор «Большого города» Филипп Дедько сказал про звенья одной гребаной цепи, имея в виду, что каждое событие в нынешних СМИ ни на что не похоже, но все они вместе, безусловно, показывают тенденцию, абсолютно устойчивый тренд, начавшийся там с закрытия там русского Ньюсвика, смена главредов ключевых изданий, уход там из издательского дома «Коммерсант», допустим, ряда людей, с которыми связывалась история этого дома, его открытая там информационная политика, закрытие массы газет.
Там взаимосвязанные вещи, изменения редакционной политики,
согласен.
И уход.
Я согласен. И идет при этом гигантское огосударствование СМИ. Даже многие журналисты из тех, которые в своих бывших были независимы, идут на большие, на высокие государственные оклады. Это так посылали послами проштрафившихся секретарей обкомов, куда-то за границу, таких не самых надежных. И в результате, помните, в своем последнем послании Федерального собрания президент тогдашний Медведев сказал о том, что надо разгосударствовать СМИ, а то у нас в стране там чуть не 60 тысяч газет, и в каждой на 8 страницах печатаются портреты губернаторов.
И?
Ничего не произошло. Напротив, процесс огосударственный продолжается с абсолютно
неиздешней силой. Мы завершаем на этой веселой ноте прекрасный, оптимистичный первый выпуск программы «Лицом к событию». С вами был Дмитрий Муратов.
Спасибо. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозят ли волнения в Турции возникновением нового очага напряженности в регионе? Об этом беседуем с международным обозревателем издательского дома «Коммерсант» Сергеем Строканем. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы утром в 7 и в 11. Время московское. Читайте, смотрите и слушайте. Радио «Свобода».
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.